Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Разумное употребление помышлений и вещей доставляет целомудрие, любовь и ведение, а неразумное — невоздержание, ненависть и неведение. «Уготовал еси предо мною трапезу» и прочее. Трапеза здесь означает деятельную добродетель, ибо она Иисусом Христом уготована противу стужающих нам. Елей, умощающий ум, означает созерцание тварей. Чаша Божия — познание Бога. Милость Его есть Его Слово и Бог, ибо Он вочеловечением Своим женет вслед нас вся дни, доколе не постигнет всех спасаемых, как Павла. Дом означает царствие, в которое вселятся все святые. Долгота же дней — жизнь вечную. Грехи случаются с нами от неправого употребления душевных сил, то есть силы вожделевательной, раздражительной и мыслительной. Неправое употребление силы мыслящей — невежество и безрассудность. Силы раздражительной и вожделевательной — ненависть и невоздержанность. Доброе же употребление их есть ведение, благоразумие, любовь и целомудрие. А когда так, то ничто из созданного и получившего бытие от Бога не зло. Не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, а тщеславие. А когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума о возделании естества, душевных сил и их добром направлении. «Зло в демонах вот что есть, — говорит блаженный Дионисий, — раздражительность безрассудная, вожделевательность безумная, фантазия опрометчивая. Но безрассудность, безумие и опрометчивость в разумных существах — суть лишения рассудка, ума и осмотрительности. Лишение же бывает после имения или обладания чем. Следственно, было время, когда был в них и рассудок, и ум, и благоговейная осмотрительность. А если так, то и демоны не по естеству злы, но от злоупотребления сил естественных сделались они злыми. Иные страсти порождают невоздержание, иные ненависть, а иные — и невоздержание, и ненависть. Многоедение и сластоедение бывают причиной нецеломудрия, сребролюбие, тщеславие, ненависти к ближнему. Мать их самолюбие есть причина обоих. Самолюбие есть страстное и безрассудное любление тела, противоположное ему любовь и воздержание. Очевидно, что имеющий самолюбие имеет все страсти. «Никто же, — говорит апостол, — свою плоть возненавиде, однако, тем не менее, умерщвляет ее и порабощает, не давая ей ничего, кроме пищи и одеяния, и их одних только потому, что они необходимы для жизни. Так бесстрастно любят ее, и яко служительницу божественного питают и греют единственно тем, что восполняет ее оскудение. Кого кто любит, тому всячески и угождать старается. Итак, кто любит Бога, тот, конечно, и угодное ему творить старается, а кто любит плоть, тот творит ее удавляющее. Богу угодные любовь, целомудрие, созерцание и молитва, а плоти угодны чревоугодие, невоздержанность и все их возвращающее. Посему-то сущие во плоти Богу угодить не могут, а иже Христовы суть распяли плоть со страстьми и похотьми.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Первая неделя Великого Поста – неделя торжества православия. Илья Александрович, а почему она так называется?
Напомню, что понятие «неделя» означает «воскресный день». «Неделя» — от слова «не делать», «не делать мирских дел», «не делать обычных дел» в праздники. В праздничные дни мы должны молиться Господу и весь день посвящать служению Богу. Именно от этого обычая происходит название «неделя» — «не делать обычных мирских дел». Название относится к воскресению. А совокупность семи дней недели, то, что мы в повседневной жизни называем неделей, по-славянски звучит «седмица». Первое воскресенье Великого Поста в нашей церкви традиционно, начиная с IX века по Рождестве Христове, является неделей торжества православия. Неделей торжества иконопочитания было бы правильно назвать тему этого дня. В IX веке, в 843 году, произошло поистине историческое событие, событие величайшей важности. Окончательно утвердилась победа православного догмата об иконопочитании. Этой победе предшествовала более чем вековая борьба за чистоту православного учения. Церковь в течение очень долгого времени потрясалась очень трудной, очень напряженной борьбой за правую веру. Еретики утверждали, что не следует почитать иконы, что иконы — это просто доски, на которых нанесено изображение какими-то красками или другими какими-то веществами, и что, поклоняясь иконам, этим самым мы поклоняемся доскам и краскам. Это мнение в церкви утвердилось и распространялось все больше и больше, и действительно угрожало православному взгляду на иконы и православное учение было в большой опасности, потому что этой ереси последовали многие видные люди, многие епископы, патриархи и императоры тоже следовали этому еретическому учению. Православной церкви понадобилось мобилизовать все свои силы, все, что было у нее накоплено с течением веков, чтобы победить эту очень страшную ересь. И, наконец, путем огромной и напряженной борьбы эта победа свершилась. Эта победа произошла в 843 году в царствовании императрицы Феодоры, и, наконец, ересь была окончательно преодолена, и православное учение навеки восторжествовало. Православное учение об иконах, о том, что, поклоняясь иконам, мы поклоняемся вовсе не краскам и не доскам и не еще каким-нибудь веществам, а поклоняемся первообразу, поклоняемся тому, кто на этой иконе изображен, Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святым Его угодникам. Православное учение гласит, что через образ, то есть через икону, мы поклоняемся первообразу, то есть тому, кто на этой иконе изображен. Ересь иконоборчества была одной из самых страшных ересей, которые потрясали церковь с самого начала ее существования. И поэтому победа над этой ересью сразу стала очень большим, очень значительным праздником православной церкви. Таким значительным праздником, что ему было отдано первое воскресенье Великого Поста. И с тех пор ежегодно мы празднуем торжество иконопочитания, торжество православного догмата об иконопочитании. Празднуем, как говорят, торжество православия. Торжество православия над всеми ересями, и в первую очередь над ересью иконоборчества, которое было побеждено в то время.
Илья Александрович, а как тема торжества православия отражена в гимнографии этого праздника?
В первое воскресенье Великого Поста поется множество текстов, множество тропарей и стихир, посвященных торжеству иконопочитания. На утренне читается канон, тоже посвященный этому событию. Я предлагаю прочесть два наиболее ярких и понятных текста, посвященных этой теме. В тропаре, посвященном торжеству православия, говорится: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришедый спасти мир». Текст этого тропаря очень известный. Все священники очень хорошо знают наизусть текст этого тропаря, потому что читают его каждый день во время входных молитв перед Божественной литургией. Мы с вами тоже должны очень хорошо знать текст этого тропаря, потому что он утверждает один из важнейших догматов православной веры – догмат об иконопочитании. Здесь говорится об образе. Образ – это икона. Икона по-гречески означает «образ». Образ Господень, образ Пресвятой Богородицы, образ святых. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий». Благим называется сам Господь. Мы поклоняемся Его пречистому образу, иконе, на которой изображен Его божественный лик. «Просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже». Только если нам будет даровано прощение наших согрешений, только в этом случае мы можем надеяться быть допущенными, чтобы поклониться божественному образу. Поэтому, каясь в собственных грехах и прося у Бога прощения, только в этом случае мы можем поклоняться Его святому образу. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия». Господь благоволил, сам захотел взойти на крест. Из Евангелия очевидно, что Господь многократно мог избежать своих страшных крестных мук. совершенно очевидно, что Господь принял эти крестные муки совершенно добровольно. Никто не смог бы его принудить к этому, если бы он сам этого не захотел. «Волею бо, то есть доброй волею, благоволил еси плотью взыти на крест». Господь зашел на крест по своей доброй воле. «Для чего? Да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Я же создал еси то, что он создал. Это мы с вами. Это весь мир, который создал Господь, и в первую очередь люди». То есть мы с вами являемся тем, что Он создал. Он зашел на крест, чтобы избавить свое создание от вечного мучения, от вечной смерти. Для этого Он волею благоволил взойти на крест. «Да избавиши, я же создал еси от работы вражия». Работа вражия, врагом называется враг человеческого спасения, дьявол. Вражья работа направлена против нашего спасения, она направлена на нашу погибель, и именно от этой вражьей работы Господь спас нас, взойдя на крест. «Тем благодарственно вопием ти». «Тем» значит «поэтому», значит «по этой причине благодарственно вопием тебе». «Радости исполнил еси вся, спася наш, пришедый спасти мир». Господь, пришедший спасти мир, исполнил радости сердца всех людей. Все существующее радуется об этом дарованном Господом спасении. И еще один текст приведу, посвященный торжеству православия. Это стихира «На хвалитях», третья стихира из цикла «На хвалитях». «День радостный и веселье исполненный, явися днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает, и сияет Церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми, и единомыслие бывает верных, богопочтенное. День радостный и веселье исполненный, явися днесь. Такие радостные и праздничные слова. Сердце наше ликует об утверждении православной веры. Поэтому поется «День радостный и исполненный веселья явился сегодня, днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает. Православное учение — это свет. Православная вера принесла настоящий свет, подающий жизнь в наш мир. Поэтому так говорится «Светлость бодогмат истиннейших блистает». Догматами называются основные положения православной веры. То основное, во что верит православная церковь, называется догматы. «И сияет церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне». Во время борьбы с ересью иконоборчества еретики уничтожили огромное количество икон. Они их просто сжигали в огромных кострах. Таким образом, они боролись с тем, что считали неправильным. Поэтому говорится о восставлении икон, восстановлении почитания икон. Церковь Христова украшена восставлениями икон. Церковь украшена этим восстановлением иконопочитания и самими иконами. «Сияет Церковь Христова украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми». Те изображения, то есть те иконы, которые теперь всегда во множестве находятся в церкви, они сияют. Воистину украшают церковь теми духовными ликами тех подвижников и угодников Божиих и самого Господа и Его Пречистой Матери, которые на них изображены. «И единомыслие бывает верных, богопочтенное». Вот эта последняя мысль тоже очень важна. Почему мы так радуемся, почему мы так празднуем торжество православной веры, потому что оно означает единомыслие, то единомыслие, которое отныне утверждено между всеми чадами, всеми членами православной церкви, между всеми верующими. Единомыслие. Мы одинаково верим, одинаково исповедуем одни и те же догматы православной веры. Мы единомысленны и единодушны, и именно поэтому так ликует и торжествует наше сердце. Единомыслие бывает верных, богопочтенное. Сам Бог почитает, сам Бог радуется о нашем единомыслии. Поэтому так и говорится, единомыслие бывает верных, богопочтенное.
В первую неделю Великого Поста совершается также память святых пророков.
Праздник торжества православия, как мы уже говорили сегодня, был установлен только в IX веке. Какой же теме было посвящено первое воскресенье Великого Поста до этого времени, в течение первых 8 веков? Не могло же проходить воскресенье Великого Поста, не будучи посвященным какой-то специальной, очень важной для нас теме. И действительно, такая тема есть. Но сейчас о ней почему-то мало кто помнит, потому что вот эта новая вторая тема почти полностью заслонила ту древнюю память, которая всегда совершалась в этот день православной церкви. А тем не менее, эта вторая тема существует, она есть. Вторая тема, более древняя, чем первая, это память святых пророков. Память пророков, которые своей проповедью и своей жизнью, и своим учением подготовили пришествие Христова на земле. Память святых пророков Ветхого Завета. И эта тема тоже очень важна для первого воскресения Великого Поста, и этой теме тоже посвящен целый ряд песнопений, на которые почему-то многие теперь не обращают внимания, а очень напрасно. И я тоже приведу два текста, которые иллюстрируют эту вторую, или лучше сказать даже первую, более древнюю тему, тему памяти святых пророков в первое воскресение Поста. «Радуйтесь, пророцы честнии, закон Господень добре учинившие, и верою явлющиеся необоримие столпи неуклоннее. Выбо и ходатай явистися нового завета Христова, и приставившися на небеса, того молите, умерите мир и спасти души наши». В этой краткой стихире как бы суммируется весь тот подвиг и все то значение, которое имеет пророческое служение для церкви. «Радуйтесь, пророцы честнии, мы призываем их радоваться вместе со всею церковью на небесах. Закон Господень добре учинившие». Еще когда не являлся на земле Господь Иисус Христос, уже тогда святые пророки добре учинили закон Господень. Утвердили на земле среди верующих тот закон, который установлен самим Господом. Имеется в виду ветхозаветные времена. Пророки установили закон Господень, тот закон, по которому жили древние евреи. «И верою явлющиеся необоримие и столпи неуклоннее». Почти все пророки кончили свою жизнь мученически, насильственной смертью, потому что пророческое служение — это такое служение, которое чаще всего приводит именно к насильственной смерти, потому что большинство людей не выносят того света, которую являют на земле пророки Божии. Поэтому сказано: «И верою явлющиеся необоримие столпи неуклоннее». Свою верою они явились столпами, на которые зиждется закон Господень, и который невозможно побороть, необоримие столпи, невозможно сокрушить тот столб, который основан на вере. «Выбо и ходатай явистися нового завета Христова». Их жизнью и их служением было исходатайствовано, то есть стало возможным явление новозаветных времен, нового завета Христова. Их пророческое служение в Ветхом Завете сделало возможным пришествие Господа Иисуса Христа. Им мы обязаны установлением новозаветных времен. «И приставившися на небеса, того молите». Пророки умерли еще в Ветхом Завете, но мы просим их, приставившись на небеса, то есть перейдя на небеса, того молите, то есть Бога молите, умерите мир и спасти души наши, то есть дать вселенный мир и души наши спасти к вечной жизни. Еще один текст, посвященный святым пророкам, это «Самогласен дня», который поется на хвалитях. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече. Илия, постився небеса, заключи. Триеже отроце Авраамсти, мучителя беззаконнующе, пощением победиша. им же и нас спаси сподоби, воскресение улучите, сице вопиющих, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Здесь вспоминаются некоторые из пророков и те события ветхозаветной истории, которые с ними были связаны. Сначала вспоминается пророк Моисей, автор Пятокнижия библейского, тех первых и основных пяти книг, из которых состоит Библия. Пророк Моисей, который вывел народ израильский из Египта, провел их через Черное море, о чем мы в свое время говорили, этому посвящена первая песня канона, и в течение 40 лет водил израильский народ по пустыне, до того самого момента, пока они не вошли в землю обетованную. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Моисей передал народу Израиля Божий закон. Он принял его из рук самого Бога, написанный на двух больших каменных плитах, которые назывались скрижали. Этот закон содержал в себе 10 заповедей, 10 основных заповедей, которые обычно все знают и стараются исполнять. Он принял эти заповеди, принял эти скрижали во время поста. Некоторое время весь народ постился, и особенно сам Моисей постился, перед тем, как принять из рук Божьих скрижали завета, на которых были начертаны заповеди. Поэтому сказано: «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Имеется в виду к вере в Бога люди привлече. «Илия, постився, небеса заключи». Это уже другой пророк Божий, пророк Илия. Пророк Илия тоже при помощи поста сделал великую вещь для израильского народа. Заключил небеса для того, чтобы утвердить истинную веру, утвердить веру в истинного Бога и обратить людей к правильной вере в истинного Бога. Заключил небеса при помощи поста. «Илия, постився, небеса заключи». При помощи поста Илия помолился Богу, и на 3,5 года прекратился всякий дождь с неба, и была в той земле великая засуха. Это было сделано именно для того, чтобы утвердилась правая вера в истинного Бога. И тоже это произошло при помощи поста. И 3-й эпизод вспоминается в этой стихире. «Триеже отроце Авраамстии, мучителю беззаконнующе, пощением победиша». 3 отрока Авраамские. Их звали Анания, Азария и Мисаил. С ними тоже связано очень важное событие в библейской истории. Это 3 отрока, которых злой царь Навуходоносор повелел бросить в печь, очень сильно раскаленную, и они не сгорели в этой печи, но вышли оттуда невредимыми. 3 отрока в печи Вавилонской, они образуют собой воскресение Христова. Так же, как Господь воскрес и вышел живым из гроба, так и 3 отрока невредимые вышли из раскаленной печи Вавилонской. Поэтому сказано: 3 отроца Авраамстии, мучителя беззаконнующе, то есть Навуходоносора царя, пощением победиша. 3 отрока тоже употребили пост, чтобы достичь своих благих целей. Вот это их невредимое пребывание в раскаленной печи оказалось возможным тоже только при помощи поста. Мучителя беззаконнующе, пощением победишь. Они победили беззаконного царя своим пощением. «Им же и нас спася, сподобие воскресения улучите, сице вопиющих». И при помощи поста, который мы в эти дни предпринимаем, мы тоже должны улучить воскресение. Тоже сподобиться воскресения и вечной жизни с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. «Сицех вопиющих». «Им же и нас, им же постом, и нас спася, сподобие воскресения улучите, сице вопиющих, так вопиющих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Напоследок здесь приводится ангельская молитва. Та ангельская молитва, которая составляет неотъемлемую часть божественной литургии. На литургии мы тоже всегда поем эту ангельскую песню. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». И добавляем: «Помилуй нас».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели торжества православия?
В первое воскресенье Великого Поста, посвященное торжеству православия, почти те же самые особенности, что действовали в неделе приготовительной к Великому Посту. Во-первых, все богослужение совершается по актоиху и постной триоде. Происходит отмена попавших на эти воскресенья рядовых святых по месяцеслову. Память этих святых не совершается, но переносится на другие дни. Служба только по актоиху и триоде. Это первая особенность. На утренне после Евангелия по-прежнему поются покаянные песнопения, которые уже пелись в течение всех воскресений приготовительного периода к Великому Посту. «Покаяние отверзими двери жизнодавчи, утреннеет бы дух мой ко храму святому твоему. Храм, нося телесный, весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоею милостью. К нему прибавляется Богородичен, на спасение стези наставим о Богородице». И в конце поется стихира по 50-м псалме. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного». Эти песнопения очень заметным образом всегда исполняются в церкви, так что не заметить их просто невозможно. В этот момент весь храм опускается на колени и гасится почти весь свет, для того, чтобы ознаменовать важность и торжественность этого покаянного момента службы.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, пару слов об этой литургии.
В нашей православной церкви совершаются два чина литургии. Литургия святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который жил в IV веке, и литургия святителя Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, который жил тоже в IV веке, но в конце этого столетия. В древности, в первом тысячелетии в Византии, был принят такой порядок. По воскресеньям и по праздникам всегда совершалась наиболее торжественная, наиболее праздничная литургия, а именно литургия Василия Великого. А по будним дням совершали менее торжественную, как бы сокращенную, литургию по чину святителя Иоанна Златоуста. Затем это положение изменилось, и уже по чину, принятому в нашей русской православной церкви, мы почти весь год и по праздникам, и по будним дням совершаем литургию святителя Иоанна Златоуста. А литургия святителя Василия Великого осталась только для двух периодов церковного года, как раз тех периодов, которые воскрешают к бытию древний порядок, древние правила совершения богослужений. Это как раз период Великого Поста и период Рождества Христова и Богоявления. Всего литургия Василия Великого совершается 10 раз за год. Из них 7 раз переходится на период Великого Поста и дней Страстной Седмицы. И 3 раза она совершается, будучи связанной с праздниками Рождества Христова и Богоявления. И вот точно так же, как в древности было принято в Византии, Великим Постом по воскресеньям у нас совершается литургия Василия Великого, а по субботам – литургия Иоанна Златоуста. А в будние дни поста вообще полной литургии никакой не совершают.
Илья Александрович, а чем литургия Василия Великого отличается от литургии святителя Иоанна Златоуста?
Чины литургии отличаются друг от друга, но это почти незаметно для мирян, для тех, кто стоит в церкви. Очень трудно по каким-то внешним признакам отличить одну литургию от другой, потому что отличия состоят в молитвах, в тех молитвах, которые тихо про себя, как говорят тайно, читает священник перед престолом. Вот эти молитвы совершенно другие. Священник читает молитвы по чину литургии святителя Василия Великого или по чину литургии Иоанна Златоуста. Это совершенно разные молитвы. Они разные и по продолжительности своей, и значительно отличаются по тексту и по содержанию друг от друга. Но так как простые люди этих молитв не слышат никогда по принятому порядку в нашей церкви, то простому человеку на слух и на взгляд почти невозможно отличить одну литургию от другой. Пожалуй, один существенный признак отличия одной литургии от другой стоит привести. На литургии Василия Великого вместо песнопения «Достойно есть» после евхаристического канона поется другое богородичное песнопение «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вот, пожалуй, единственный момент, когда по конкретному песнопению можно действительно отличить чин одной литургии от другой. А так все для слуха мирянина происходит практически все одинаково.
Перед часами или после литургии совершается особое молебное пение – чин торжества православия. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Молебен в неделю торжества православия. Это такое последование молебна, которое совершается только один раз в году, только в это воскресенье, в первое воскресенье Великого Поста. Оно является ничем иным, как благодарственным последованием ко Господу Иисусу Христу, благодарением Господу за торжество православной веры и за наше единомыслие. Все тексты этого молебна посвящены благодарению Господа за дарование нам единомыслия и за то, что Он помог православным отстоять свое правое вероучение. На середине храма во время этого молебна возлагаются две иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Именно перед этими иконами, дабы утвердить еще раз, наглядно утвердить догмат об иконопочитании, перед ними происходит этот молебен. Вторая часть этого молебного пения совершается только в соборных храмах, чаще всего при архиерейском служении. Здесь провозглашается вечная память тем, кто боролся за утверждение православной веры. Здесь произносится анафема тем, кто пытался насадить еретическое учение. И здесь пропевается многолетие всем верным чадам церкви, которые сохраняют православное учение. Вот эта вторая часть практически никогда не совершается в обычных церквях, на приходах, а только в соборных архиерейских храмах, поэтому немногие знают о ней. Сам молебен бывает очень торжественным и очень соответствующим этому праздничному дню и этому событию, торжеству православного вероучения.
Благодарим вас, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Краузе. В конце марта 1970 какого-то года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залила водой. Кое-где потоки перехлёстывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и УАЗик преодолевал их без затруднений. «Это несерьезно», — говорил Саушкин, сбрасывая газ. «Это нам по колено!» И снова можно было придавливать акселератор. По радио объявили полдень. «Пять часов пилим», — подсчитал Саушкин. 4:52, — уточнил с заднего сиденья Краузе. «Мы ведь выехали ровно в 7. Саушкин вопросительно посмотрел на меня. Я только пожал плечами. «Ровно в 7 ты включил двигатель, а потом начал искать права. В 7:08 ты нашел их». «О, правильно, правильно было». «Сколько до моста?» — спросил я. «Немного осталось», — отвечал Саушкин. «Вон за тем поворотом или за следующим». «До моста 7,5 километров», — сказал Краузе. «Семь так семь», — согласился Саушкин. «В прошлом году там такая беда. А, кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?» «В прошлом?» — взялся я напрягать память. «Он ездил в командировку, на Дальний Восток, — объяснил Краузе, — и на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске. —
Точно, — вспомнил я, — в Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил.
— да-да-да-да-да-да, — припомнил Исаушкин. — Звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали, было.
Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось, и здесь автобус перевернулся. И шофер вроде опытный, а вот шел посередке, да глубоко, и тачка-то длинная, корму с насыпи и снесло. Народу человек 30 погибло. Беда.
27, — сказал Краузе. Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река. Мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку. Ширина разлива 120-130 метров, глубина над мостом через ручей 1 метр. Справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина может достигать 4 метров. В эту минуту трактор буксировал запорожца. Дойдя до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону. Вот там, где сейчас находится запорожец, глубина и может достигать 4 метров, — заметил Краузе. Туда автобус и завалился. Саушкин не отрывал взгляд от запорожца. Тонет. Машина действительно начала погружаться в волны. «Давай, скорее, давай!» — закричали с берега трактористу. Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело. Оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки. Легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место. «У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях потонем». И Саушкин покачал головой. «Можно ехать так», — заявил Краузе.
«Как так?»
«Так.
У тебя есть кусок шланга?»
«Ну, есть, наверное».
Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши УАЗика. Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец сел на свое место.
«Можно».
«А ты уверен?»
«Вполне.
Скорость первая, а обороты предельные. Поехали».
«Поехали, так поехали». И Саушкин нажал на стартер.
«Только, пожалуйста, педаль не отпускай», — попросил Краузе. «Не на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел. Совмести щетку дворника с автокраном. Вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри. Дороги не видно».
Мы уходили все глубже и глубже. В какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота. Начинался подъем. Мотор натужно ревел, а Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали.
«Теперь машине надо полчаса отдохнуть», — сказал Краузе. «Потом трогаемся. Через 27 километров заправка. Возьмем 40 литров бензина».
Насчет километров Краузе не соврал. В точности так и оказалось. Однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось. Мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.
«Фантастика!» — растерялся Краузе. «Да брось ты, старичок!» — тягостно вздохнул Саушкин. «В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика детский лепет. Ну, что будем делать?»
«Я не знаю», — спокойно признался Краузе.
«То-то же. Это тебе не километры считать. Есть тут председатель один. Перебей нос. Я про него писал как-то. Может быть, помнит.
Отыскали грязное степное сельцо.
Перебей нос помнил.
А як же? Товарищ Саушкин в нашей областной газете так угарную статью про меня написал, что ой-ой-ой, разве можно забыть? Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь. Хорпина Нечипоровна, Хорпиночка, це друзья мои, так ты того, сама понимаешь, и сало.
С этого момента
путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся Переберенос кричал: «Та вы шо! Яка така охота! Яке такі гусі! Такі гарні хлопчики! Та щоб я отпустил вас! Ні! Харпіночка, скажи там внукам или еще кому, щоб навертели гусакам шеї, скілько? Ну, скілько вам надо тих гусей? По 3 штуки хватит? Хватит! Харпіночка, нехай не 10 гусей тащит! Кушайте сало, хлопчики!» 3 на 3 — 9. — исчислил Краузе. — Ну, 9! Та еще и по курке в придачу, а? На кой вам оно сдалось тащиться куда не знам, и там, мабуть, и хаты никого нема? Берите сало, закусуйте. Хорошо, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался до него. — А ты чего не пьешь, хлопчик? Я ведь тебе все равно бензину не дам. Так что пей, корреспондент, пей, а вы угощайтесь. Вот так и живем, товарищ Саушкин знает. Я уже 17 років район вытягиваю. — Это точно, — подтвердил Саушкин. — Иногда даже и область. — Да, по зерну план заваливается, к перебей носу. Молока недобора 5, кормов нема сюда же. — Да вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь, Гарпиночка, принеси еще сало. А Гарпина ничего равно у меня. Заслуженная учительша, працую директором. А учить женщины не позволяю, — отчеканил вдруг Краузе. От неожиданности все замерли.
Дюже мудро! — восхитился Перебейнос. Дюже! С них такие ж учителя, як с мене балерина.
Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из Перебейноса никудышняя. На всякий случай поинтересовался: «А сколько вы весите?»
«Та, пудов 9, мабуть, чи 10».
«А рост?»
«Кто его знает? В армии призывался 165 було. Так тогда ж когда?»
«Когда?»
«Та уж полвеку, мабуть».
«Не получится, балерина», — признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил:
«А учить женщине не позволяю».
«Дюже умно!»
Перебейнос был потрясен. «Який добрый хлопчик!»
«Это не мои слова», — сознался Краузе. «Это сказал апостол Павел».
«Дюже умно! Гарпина Нечепровна! Слыхала такого? Ни? Отож! Они такого не проходят!»
«Слухай, корреспондент, товарищ Саушкин, оставь мне этого хлопчика, а? Бензину дам, хоть залейся!»
«Такий добрый хлопчик! Ты чё умеешь робить?»
«Лесничий он», — отвечал Саушкин, пока Краузе собирался с мыслями.
«Лесничий? В степу?»
«Лесопосадки вдоль дорог», — объяснил Саушкин.
«Ну что ты маешь?» — полюбопытствовал Перебейнос. «Я буду платить тебе против того вдвое. Ты мне тельки мураль читай».
«Под моим руководством высажено 644 тысячи различных деревьев и кустарников», — сообщил Краузе.
«Да хай вон и те кусточки цветут и пахнут!»
Хозяин решительно отмахнулся.
«Кусточки и Горпина ничьи поровну нам посадит!
Кто б взял на себе усю эту мораль,
усю яхью нравственность,
словом, душевность!» «У меня специального образования нет», — скорбно произнес Краузе.
«Ой-ой-ой! Делов-то! Учиться пошлем! Где с ему учат?»
«Этому, пожалуй, в семинарии», — предположил Саушкин.
«А нам шо?» — вскинулся Перебейнос. «Пошлем и в семинарию!»
«Пока я...» — он ткнул себя пальцем в грудь.
«Кормлю область, а не область меня! Эх, та шо область! Перебейнос усю Европу бы накормил, он бы вам вот тут бананы вырастил, тельки бы кто-нибудь пришел людям на подмогу, тельки бы кто взяв отвечать им на их душевные потребы, кто бы растолковав, яку надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал, а то возьмем, к примеру, колхозы».
«Слухай, хлопчик, а что ты можешь сказать насчет колхозов?» «Насчет колхозов?» — вяло переспросил Краузе.
— Вот именно! Насчет колхозов!
— А вздор!
Не может худое дерево приносить доброго плода.
Так, а насчет госплана?
Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму, — влепил Краузе, не задумываясь.
Так, а насчет...
Он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел, грянул ответ.
Если это дело человеков, оно разрушится.
Вот уж и я думаю. Горестно кивнул Перебей нос. А в чем же тогда шукать опору?
Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как заревет. Победы на сопротивной я дару я... О! Могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу.
Как не умолял, не упрашивал нас плачущий Перебей нос, Краузе мы ему не оставили.
«Он нам самим нужен», — завершил разговор Саушкин.
«Понимаю», — легко согласился хозяин, — «як не понять. Но жалко, я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было. У меня тут и немчики, кого только у меня нет, всякие нации».
Он вытер слезы.
«Есть еще така нация, у которой названия нема. Один матерный язык понимает. А через них то скоришь всего я ридну мову и подзабув. Добрые слова здесь хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет».
И, внезапно заботившись, поинтересовался. «Не видели по дороге? Не баранует где-нибудь?»
«Не обратил внимания», — отвечал Саушкин.
«Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил. Два трактора вели баранование на 112-м километре справа от шоссе. Колхоз «Заря», — определил хозяин. «И один на 339-м тоже справа. И это восход».
«Так...»
Он задумался был о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул.
«Эш, а то... Углядел, запомнил! Таких хлопчик! Ты шо ж вы, сал-то, не кушаете?»
«Кушаему», — возразил Краузе.
Потом мы долго тряслись по проселку. Так долго, что почти весь хмель из нас выбило.
«Куда это тебя занесло?» — спросил Саушкин.
«Не занесло», — сказал Краузе. «Просто мне хотелось сказать о самом важном». И замолчал.
Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись. Недолго помолчав, он приступил к разъяснению. «Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли. Это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже 214 лет. Отец мой отдал меня в лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода».
«Он был прав», — оценил Саушкин. «Экология сейчас...»
«Он был неправ», — перебил Краузе. «Он ошибся. Самые важные проблемы сегодня другие».
«Что ты имеешь в виду?» — обернулся Саушкин.
«Через 30 метров канава. И мы чуть было не влетели в канаву, вырытый поперек».
«А это еще зачем?» — прошептал Саушкин в бессильном недоумении. «Раньше дорогу тут размывало. Помнишь, какая грязь была?» — спросил Краузе. «Ну и что, что грязь? Проползали ведь?»
«А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее, и все. Целесообразно».
«Так ведь проехать нельзя!»
«Нельзя», — заключил Краузе. «Ширина 2 метра, глубина тоже 2 метра, причем 1 метр вода».
«Ну уж нет», — рассердился Саушкин. «Так дело не пойдет». И задумался.
«Погодите-ка. А где-то нам щиты попадались, которые для снега задержания.
Километрах в 3.
Нет, в 4 отсюда. Но из них ничего не сделаешь. Да потом скоро уж темно станет».
«Попробуем».
Мы привезли 2 щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен. Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля. «Я и сам знаю», — сказал Саушкин. «Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий. Я тоже никаких гарантий дать не могу. Зачем же ты собираешься ехать?»
«А что мне?» — взорвался Саушкин. «У канавы и куковать? Я сюда чего ради за 400 километров тащился?»
«432.
Гуси будут где-то, а я буду здесь. Или обратно поедем? К Перебейносу? За домашними гусаками и курками? Тоже мне. Добрый хлопчик. Зря тебя не оставили. Рассчитано, не рассчитано. Что с того, что не рассчитано? Ехать надо? Надо. Ну вот.
Одно условие. Дай мне аптечку. Возьми.
Погоди. А где она есть-то? А может, у меня ее и нету? А вот она, держи.
Он захлопнул дверь. Машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.
«Сколько осталось?» — осведомился Саушкин.
6,5 километров. Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги. Наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил: «Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну. Так и буду руками дергать да ногами на педали давить». Потом мы расстелили палатку, бросили на нее спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули.
3:04 разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме. «Так мы чего?» — не разобрал Саушкин. «Ложимся или встаем?»
«Конечно, встаем», — удивился Краузе. «Ложились мы в 00:04.
«Обалдеть можно! Сколько спали!» — вздохнул Саушкин. «Все спим, спим!» «Эх, Краузе, ошибся в тебе, товарищ Перебейнос! Ох, как ошибся!»
Саушкин протяжно зевнул.
«Ну какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только на кочерге. А закалки у тебя под это дело соответствующей нет. Сколько ты вчера выпил? 1-2 стакана?
«Не помню», — без интереса отвечал Краузе. «Но вот всю свою арифметику сразу и позабыл. А я тебе скажу, раздавили вы 2 пузыря на троих, литр то есть. Стало быть, под 333 грамма. И ты уже песня орать. Ну какой из тебя после этого...
«Тсс! Что тсс? Тсс! Да что тсс? Гуси!»
Я затаил дыхание. Донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.
«Так ничего ж не видно!» — изумился Саушкин, повертев головой. «На кой ты нас разбудил-то?»
«Через 8 минут начнет светать», — сказал Краузе. «Как раз подойдут гуси». И мы выскочили из спальных мешков.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.